человеком, которому чужды добрые помощи окружающим, и непонятно, зачем думать о людях. Такой вот и выставит на окно ревущую радиолу, разбудит всех автомобильным сигналом или диким шумом мотора, остановится в дверях или на улице, не давая пройти другим, позволит своим детям орать и визжать под окнами соседей и в ответ на протесты сделает еще хуже, назло. Какое проклятое это слово «назло», и как еще оно мешает нам жить, горячо воскликнула Сима. И как трудно отличить, где кончается озорство и начинается зло. Я сама часто грешу, сидит во мне такой чертик и подбивается озорничать. И все же обязательно надо научиться разбираться в этом, — возразил Гирин, — для правильного воспитания. Какой поступок от злобы, от зависти, от скрытого сознания и униженности, а какой от избытка сил тщательно отделять одно от другого? Сима тихо засмеялась. Знаете, я прочитала в одной книге об Африке смешной эпизод. Как молодая зебра брыкается под самым носом льва, лениво идущего к водопою, подымая пыль и дразня его. Вот это озорство. Когда мальчишка балансирует на жердочке на высоте, это озорство. А если лупит слабую девчонку, это подло. Это садизм.
Мне остается только согласиться, — одобрительно заметил Гирин.
А что такое благородство с точки зрения психологии?
Равновесие между возбуждением и торможением. То есть, собственно, нормальная психика, избирающая верный путь в жизненных обстоятельствах. Вот почему нормальный человек по природе хорош, а вовсе неплох, как то стараются доказать иные философы. Если торможение сильнее возбуждения, получится равнодушный эгоист, которого ничто не заставит преодолевать свои примитивные желания и инстинкты. Если возбуждение сильнее торможения, то это тип преступника, сластолюбца и чревоугодника. Но в то же время случается и творческого человека, художника, политического фанатика. Но довольно, поедем на такси, а то вы, наверное, устали.
Жилье Гирина оказалось полной противоположностью Симиному. Новый дом с маленькими квартирами, высокий, чистый и светлый. Они поднялись на 8-й этаж. Гирин приветливо поздоровался с соседкой по квартире, аккуратной женщиной в белой кофточке, гармонировавшей серебряными волосами, и ввел Симу в квадратную, пустоватую комнату. Наступила очередь Симы разглядывать, как живет Гирин. Почти та же обстановка, что и у нее, только поновее. Письменный стол с грудами рукописей, книг не так уж много, как она ожидала, почему-то представляя себе комнату Гирина всю в коврах и книжных полках. Над столом и диваном привлекали внимание большие репродукции картин. Громадный африканский слон важно шествовал по степи, взмахивая тонким хвостиком. Другой слон, еще больше, бежал прямо на зрителя, растопырив чудовищные уши и подняв грозные бивни. Животное спасалось от взвивавшегося за ним вихревым столбом степного пожара. Черный буйвол стоял в примятом тростнике, принюхиваясь к чему-то, одинокий и сумрачный. Животные, изображенные с невиданной выразительностью, невольно приковывали взгляд, и Сима не сразу заметила большую репродукцию портрета балерины. «Что это за художник?» — спросила она, опускаясь в неудобное современное, не дававшее поддержки голове, кресло.
«Вильгельм Кунерт»,